Ну, я должен попросить прощения, что у меня нет презентации, она, впрочем, ни на что и не нужна, а кроме того, как выясняется, и не столь хорошо устроена. Но кроме того, второе, за что я должен попросить прощения, что, строго говоря, тема моего сообщения никак не про гимнографию, а посвящена, ну, такому специально теоретическому лингвистическому вопросу, как соотношение нормы и узуса, которое для церковно-славянского произношения оказывается не совсем таким, каким его привыкли считать лингвисты, говорящие о живых и бытовых языках. Значит, здесь существенно, что церковно-славянская орфоэпия, церковно-славянское произношение – это по существу правило чтения вслух. И в этом смысле узус – это разные способы чтения вслух апробированного текста. Но и в этом смысле именно церковно-славянское произношение характеризуется особым соотношением нормы и узуса, не таким, какой вообще характерен для живых языков, когда соотношение довольно сложное, норма не совпадает с узусом, но отчасти на него ориентируется, но и не таково, каково соотношение вообще для церковно-славянского языка как такового. Вообще для церковно-славянского языка, ну, скорее можно говорить, что норма ориентирована на узус, вот, если иметь в виду именно создание текстов и редактирование текстов. То есть, если текст получает общецерковную рецепцию, то уже предполагается, что тем самым и язык этого текста правильный. Ну, по крайней мере, это касается традиционных текстов. Вот, грамматики ориентированы на апробированные тексты, на тексты, подвергшиеся такой рецепции. А для чтения вслух, то есть для норм произношения, соотношение несколько иное и почти противоположное. А именно, предполагается, что задаются некоторые правила чтения вслух, притом эти правила не узнаются, так как правила естественного языка, путем слушания, а именно просто задаются некоторые правила произношения. И люди им следуют. Но, значит, вообще говоря, правила удобно представить следующим образом. Их можно представить почти алгоритмически. Существует определенный ряд этапов, и вот можно считать, что если хотеть формулировать эти правила формально, то первый этап – это запись церковно-славянского текста средствами современной русской гражданской графики. И для этого существует определенный алгоритм. Вот надо сказать, что практика вот, современного чтения вслух церковно-славянских текстов такова, что никакие отличия, которые не сохраняются, не могут быть сохранены при передаче церковно-славянского текста средствами современной гражданской графики, вот никакие такие отличия в произношении не отражаются. То есть тем самым фактически чтение вслух церковно-славянского текста это, ну, это то же самое, что чтение вслух его представления средствами гражданской графики. Но для записи церковно-славянского текста средствами гражданской графики существует строгий алгоритм. И его можно просто строго формулировать. Причем существенно, что получаемая русская запись менее информативна, чем исходный церковно-славянский текст. Восстановить исходный церковно-славянский текст по гражданской записи невозможно. Это связано с рядом необратимых преобразований. Во-первых, в некоторых случаях двум или даже трем разным церковно-славянским буквам алгоритм просто ставит механически в соответствие одну русскую. Во-вторых, осуществляемая алгоритмом замена является контекстом. Например, после шипящих «ЕРЭ» автоматически заменяется на «И». Да, ну, при том, в том числе и в тех случаях, когда в церковно-славянском, ну, то есть, собственно, «ЕРЭ» и пишется после шипящих в церковно-славянском ровно для того, чтобы указать на определенные грамматические формы. Ну, вот передать церковно-славянский текст средствами гражданской графики, такая замена происходит автоматически. Но, кроме того, имеет место раскрытие титула и еще ряд менее существенных, но также формально необратимых преобразований исходного текста. То есть переход от церковно-славянского текста к его записи средствами гражданской графики является алгоритмическим, практически механическим и не зависит от понимания текста. Он может осуществляться автоматически. А обратный переход, наоборот, автоматически невозможен. Чтобы осуществить обратный переход, необходимо понимать исходный текст. Ну, понимать, когда ставить титул, когда не ставить. Понимать грамматические формы и записывать, соответственно, разным образом корень и окончание. Ну и осуществлять еще много нетривиальных операций. Ну, после того, как замена получена, полученная русская запись, которая оказывается акцентуированной, но при этом все виды ударения сводятся к одному в записи средством гражданской графики, она читается в соответствии с определенными правилами чтения. Можно сказать, что нормативными правилами чтения для того, что можно было бы условно назвать слогом, ну, или складом, это безразлично. А именно, можно, вот, чтобы получить нужное чтение алгоритмически, можно произвести следующие, ну, тоже вполне механические операции. Ну, разумеется, человек, читающий, их не производит, а осуществляет это более или менее автоматически. Значит, после каждой гласной буквы проводится определенная граница. И у нас получается нечто вроде слога или склада, который нормально, в середине слова состоит из последовательности согласной и гласной буквы. В начале может быть одна гласная буква, а в конце может быть одна согласная или согласная плюс ерь. И дальше каждая такая единица, которая не является слогом с фонетической точки зрения, но может считаться слогом с графической точки зрения, читается почти что в соответствии с русскими правилами чтения. Я говорю «почти что», потому что, в соответствии с правилами чтения слога, не с правилами чтения слова как такового, а с правилами чтения слога. На конце, соответственно, если там просто «б», стоит буква «б» на букве, то читается «б», потому что отдельная буква так читается в соответствии с русскими правилами чтения. И мы тем самым, можно сказать, что таким образом мы получаем правильное церковно-славянское произношение, может быть, за одним исключением, но именно том, в котором сейчас, ровно на современном этапе, реально существует колебание в формулировании норм, а именно того, как следует читать глаголь. Существует традиционная норма чтения глаголя в церковно-славянском языке как фрикативного звука. Сейчас она практически повсеместно, почти нормативно заменилась на взрывной, то есть читается «г», за исключением слов «сосновый бог», сложных слов и косвенных падежей слова «бог», слово «господь», слов, включающих корень «благ», по полной программе еще можно считать окончание родительного падежа 11 числа мужского рода прилагательных на «агу». Все это, опять-таки, эти нормы формулируются не повсеместно и в практике признается часто нормативным полное использование взрывного чтения, и наоборот, более широкое использование фрикативного, хотя оно устаревающее и, возможно, регионально ограниченное. Существенно, что, скажем, поскольку используется современная гражданская графика, то «я сие» для русской церкви не различается, и степень смягчения перед ними тоже оказывается одинаковой. При том, что некоторые люди старшего поколения читали еще церковно-славянский текст несколько по-разному, и перед «я» смягчение было большим. Ну, или, если угодно, перед есть смягчение, по крайней мере, в некоторых случаях, ну, скажем, в приставке без, практически не происходило. Значит, можно сказать, значит, обычно на практике вот эти правила формулируются немного по-другому. А именно, не говорится, что отдельно читается каждый слог, а просто отмечается отличие от чтения обычных русских слов. То есть отсутствие качественной редукции гласных в безударных слогах. Ну, безусловно, если единица чтения является слог, то никакой качественной редукции не происходит. Отсутствие оглушения звонких шумных согласных на конце слова. Но, опять-таки, если единица является слог, понятно, что этого не происходит, потому что согласно на конце слова является отдельной единицей и читает в соответствии с своими чтениями. Иногда говорится, что в группах согласных нет ассимиляции по глухости звонкости. Но вот это уже не соответствует правилам слогового чтения. И реально на практике, во-первых, это и редко говорится, и реально на практике чтения в группе согласных почти всегда происходит ассимиляция. А ассимиляция по твердости мягкости происходит практически автоматически у носителей русского языка. То есть произносится «сти», а не «сти». И никакие нормы не предписывают произносить стит. Вот такие нормы никем не пишутся и, как правило, не формулируются. Вообще, все, что не входит в формулируемые нормы, допускает вариативность. Скажем, по-видимому, равно нормативными следует признавать чтение «церковь» и «церковь». Вот «ковь» существенно, чтобы произнести без оглушения и без редукции гласного, а твердый или мягкий «р» или «р» – это вообще говоря, по-видимому, нормативно и то, и другое. И на практике, разумеется, встречается и то, и другое. Но иногда указывается, что все согласные должны читаться, нет так называемых непроизносимых согласных. Это опять-таки вытекает из чтения каждого отдельного слога отдельно. И иногда даются особые правила, касающиеся чтения отдельных букв. Ну вот про глаголь есть вариация взрывной фрикативной, но указывается, что она никогда не читается как «в», ну как она читается в современных русских текстах. Но существенно, что практика чтения вслух церковнославянских текстов представляет собой компромисс между указанными орфоэпическими рекомендациями и навыками чтения русского текста, который имеется у большинства носителей русского языка. То есть для носителей русского языка узус состоит в том, что читающий ориентирован на следование орфоэпическим нормам, но на практике от них отклоняется в соответствии со своими произносительными привычками и навыками чтения слов русского текста. Теперь остаются два еще пункта, на которых я хотел остановиться. На региональных вариантах чтения вслух церковнославянских текстов и на нормативной интонации интонационного узуса. Но вот и о том, и о другом совсем кратко. Значит, существенно, что вот все, что я говорю, это вполне автоматически допускает такие алгоритмические преобразования. Значит, особенности региональных вариантов чтения вслух церковно-славянских текстов могут быть представлены посредством модификации первого этапа, а именно представления церковно-славянского текста средствами современной русской графики. Но вариант чтения, который был распространен на Западной Украине и до сих пор используется, хотя вот тут нужно действительно исследование узуса, ну и, соответственно, формулирование норм, я про это просто не знаю, но, возможно, компетентные люди знают, но, скажем, вот используется ли он украинским священником в Польской Православной Церкви. Значит, этот вариант чтения, среди прочего, предполагает, что буква «я» ставится в соответствие не буква «е», а буква «и». Ну и, соответственно, читается «вирую» и так далее. Ну вот, опять-таки, текст представляется средствами современной графики, возможно, украинской, но вот по-другому. Правила записи несколько другие. Ну и, соответственно, правила чтения тоже соответствуют современному, современным фонетическим навыкам, но вот немножко другим, чем великорусской традиции. Но в остальном различий почти нет. Скажем, «Щ» читается, как правило, как «щ», а не как «щ» в современном узусе. Но если в соответствии с данным региональным вариантом чтения русского текста, ну, в русских словах «щ» произносит как «щ», то, скорее всего, таково будет и чтение церковнославянского текста. Для описания чтения в русских приходах за границей в качестве первого этапа иногда удобно использовать алгоритм практической транскрипции церковнославянского текста средствами языка окружения. Но особенно если читающий не является носителем русского языка. Вот для него часто не составляет трудности, от, скажем, отсутствия редукции гласных, а составляет трудность, ну, какие-то другие вещи. И опять это вполне можно отразить просто на первом же этапе. Ну, вот как бы для него существенно оказывается не гражданство, графика, а транскрипция исходного церковно-славянского текста, которая для каждого языка окружения остается особым способом. А отдельная задача составляет описание нормативной интонации и интонационного узуса при чтении вслух церковно-славянских текстов. И тут существенно, что эта проблема почти не ставилась в лингвистическом ключе. И я бы только сказал, что здесь необходима обработка представительного корпуса материалов, которая, как кажется, и не была произведена. То есть, с одной стороны, нормативные рекомендации чрезвычайно, ну, такие отрывочные, и лингвистических нормативных интонационных рекомендаций практически нет, в которых использовался бы аппарат современной лингвистической науки. А с другой стороны, никак не собран и не обработан с интонационной точки зрения представительный корпус материалов. И это можно было бы считать оправданной задачей лингвистических исследований. Спасибо.
Вопросы, пожалуйста. По поводу «б» в конце слов. Когда мы произносим «б», мы произносим согласное «б» «е».
Значит, ну, опять-таки, вот тут, что значит, мы произносим «б-ер», а «б» мы тоже можно считать произносим согласный, а «б-е». Ну, мы, тут я бы опять говорил бы более осторожно. Известно, что существует старообрядческая традиция, и у беспроповцев она постоянно произносит вообще «о» и «э» в этом случае, то есть почти... Ну, в пении, да, безусловно, в пении, а в произношении, ориентированном на пение, тоже, ну, вот это может возникать. Но это опять традиция и... это отдельный вопрос. Ну, а как мы произносим? Ну, просто современному носителю русского языка трудно произносить звонкой согласный на конце слова без какого-то гласного призвука. Но считать ли это нормой или просто такой произносительной привычкой, это вообще, говоря, безразлично. Вот. Существенно, что нету оглушения, что это является как бы слогом, а уж, ну, это практически одно и то же.
Методически это не одно и то же, поскольку... Если говорить о чтении текста, наличие «ера» может влиять на долготу предыдущей гласной, или ритмической чтения.
Ну да, ну просто, да, тоже я с этим согласен, но опять это в некотором смысле безразлично, поскольку «б» плюс пробел воспринимается как «б» плюс «ер». Просто, ну, все равно при представлении текста средствами современной русской графики, как это и делается в печатных изданиях, «ер» на конце слов не пишется, пишется «хлеб». «Я» заменяется на «е», и «б» пишется без «ера». Но человек легко этот «ер» домысливает, а может и не домысливать. Вот это безразлично. Его учат, что «б» следует вот таким образом произносить. А правила долготы и краткости в правила орфоэпии, вообще говоря, я бы сказал, что не входят. То есть, по крайней мере, при обучении церковно-славянскому чтению на долготу и краткость не обращаю. Ну да, но я понимаю, нет, что вы обращаете внимание, это я знаю, но это вот, безусловно, это не никак не общепринято, а некоторые вы, возможно, интонации обучаете. Это совершенно такая отдельная вещь.
Угу. Так, какие-то еще вопросы? Скорее, все-таки, раз уже это все равно прозвучало,
скорее некая будет поправка. Вот уже рефлексию указал на наумное исполнение пения, когда тенесия сопасо.
Ну да, 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 да.
Но на практике, вот по крайней мере по моим собственным наблюдениям, даже в беспоковских общинах, соблюдающих наум, на чтении вот это вот наонное распевание практически не учитывается, но это имеет некий обратный эффект. У них де-факто появляется «э». «Верую», «денесе». Причем...
Это не наонное пение, это просто... Нет, чтение. Это не наонное.
В беспоповских общинах, практикующих наон, да. Расчитывание полугласных как гласных почти не практикуется, только по моим наблюдениям. Но это приводит к появлению «э».
Я сомневаюсь, что здесь причинно-следственная связь есть.
Но, по крайней мере, вот традиция есть такая. Я могу, по крайней мере, по молодым общинам, я это могу сказать.
Но
это в практике. То есть не «верую», а именно «верую».
Да,
«ТБ».
А «ТБ» как дательный или как родительный?
Дательный «ТБ».
Вот, да. Все-таки разница. Да. А тогда удивительно, почему «верую», хотя там «ять». Вот, казалось бы, не должно бы быть.
А, это уже,
это уже все равно...
Это, вот я пока не возьму на себя смелость утверждать, что это непременно связано с наоном, но такая практика расчитывания именно на чтении спонсорских текстов здесь, по-моему, вообще есть.
Нет, это я вполне... верно, но это, мне кажется, две разных вещи. Вот одно дело, отсутствие смягчения перед «е», это, ну, такая норма была церковно-славянского чтения, но перед «ять» смягчение было. А вот то, что происходит смешение и произносят «верую», это вот действительно некоторое уже современное смешение.
По крайней мере, ну, я человек, который на клиросе чтецом провел 12 лет почти, вот когда меня учили читать, как раз мои наставники, наоборот, настаивали, что «е» в писанном тексте, будь то гражданское зеленое мине или будь то церковнославянский текст, должно считаться принципиально как «е», «верую», именно в таком варианте. То есть мы тут имеем, опять-таки, две традиции. Вот. Но ни в поповских общинах, ни в общинах господствующей церкви я вот это вот самое «э» не встречал. Хотя, конечно, за полную репрезентацию не получусь.
Ну да, но это вот действительно описание узуса, которое практически, ну я опять должен сказать, что описание узуса практически не произведено. Ну а уж такого, в котором учитывалось бы региональное, конфессиональное варьирование в зависимости от...
На Украине «х» остается
и сопоставлено. Ну, да, что вполне естественно. Но «ять», тем не менее, на Украине в приходах русской церкви читается как «э», а не как «и».
Ну, да, украинцы даже здесь, в России, говорят, мы читаем «киевской юмой».
Угу. Ну, да.
Термин такой есть
специальный. Для этого. А еще около чего разница
реальная
или нет?
Ну, реально опять это требуется исследование. Да.
И второй вопрос, значит, ну, что касается чтения и пения, одна система или разная?
Да, ну, значит, я еще по первому поводу я еще скажу, что опять, в смысле нормы акающих и окающих говоров, вообще-то говоря, разницы нет, она ничем не предусмотрена. А в узусе можно полагать, что в акающих говорах, ну, это и все и знают, что в акающих говорах редукция реально часто происходит, ну, и... Ну, опять, при чтении, и в особенности быстром чтении, она происходит чаще. Но вообще говоря, разница и пения, и чтения, я думаю, ну, я бы так сказал, насколько я знаю, разницы, ну, так сказать, нормативных рекомендаций, вообще говоря, нет, за исключением, опять-таки, наунного пения, ну, вот, да. Да, ну, да. За исключением интонации, про которую я говорил, опять-таки, что про интонацию на самом деле единых практических рекомендаций, это рекомендации отрывочные.
Только одна. Мы
ну,
идем, когда читаем псалом, помянем имя Божьего
Велицкого. Да.
Пока интонация не
ну, совершенно верно. А просто звуки, как бы реализация звуков, вот сегментная фонетика такая же. И думаю, что... Ну, мне не приходит в голову никакое вот отличие, кроме интонационных.
По страдательному причастию на М. Какова здесь
норма? Вот по страдательному причастию на...
Внушаем или внушаем?
Да.
Ну, я бы сказал, что, ну, как написано, вот норма в том, чтобы прочесть, как написано.
А если гражданский кодекс там где-нибудь не пишется часто? Нет. Часто бывает.
Но, опять, если иметь в виду алгоритм записи, вот закон советский текст переводится в гражданскую графику. Ель сохраняется, конечно, должен сохраняться. И в этом смысле, если ель написан в закон советском тексте, то, соответственно, внушаем. Так что норма тут, в данном случае, это вопрос не орфоэпический, а скорее грамматический.
Да, пожалуйста. Один общий вопрос несколько часов. Разделить или все сразу?
Ну, как
удобно. Давайте разделим общий вопрос такой. Каковы, собственно, источники произносительных норм в церковно-славянском языке? Точнее, каков их нормативный статус? Что это? Учебник церковно-славянский.
В смысле, откуда они берутся?
Нет, где они находятся, все это понятно. А вот каков их нормативный статус? Если, например, в русском литературном языке есть нормативные грамматики, лексикографические словари, которые таковым статусом обладают, то насколько таковым статусом обладают существующие грамматики в учебниках церковно-славянского языка? Кроме того, мы можем найти указания на орфоэпию церковно-славянскую в некоторых популярных молитвословах и так далее. Здесь на первой странице сносочки будет написано, что читаем так, как написано, ей читаем как ее, и так далее, и так далее. Каков нормативный статус?
Нет, опять, вот я не очень понимаю словосочетание «нормативный статус». Мне кажется, что он не отличается вообще от любого другого нормативного статуса. Ну, за исключением того, что это правило чтения, а не правило порождения вслух, порождения устного текста. Ну, такого, как такового. Нормативный статус, ну как, ну, он содержится в... там люди узнают нормативные рекомендации от тех, кто для них является авторитетным в отношении нормативных рекомендаций. Так же, как для повседневного языка нормативная орфоэпическая рекомендация — это то, что человек прочел в орфоэпическом словаре, прочел в каком-то справочнике, узнал от своего школьного учителя, узнал от каких-то авторитетных людей. Ну вот откуда у человека эти сведения, источники могут быть разными. Но есть некоторое, ну, вот такое общее мнение о том, каковы эти нормы. И примерно таков же статус в церковно-славянском произношении. Но люди узнают, как правило, от своих наставников, тех, кто им их учил читать по-церковно-славянски, либо из каких-то книг для разных людей, разные книги имеют разную степень авторитетности. В книгах, как опять, вот то, что вы говорите про молитвословы, ну там ясно, что это не формальное указание, а скорее предупреждение от распространенных ошибок при чтении церковно-славянского текста, написано средством гражданской графики. Это некоторая такая специальная вещь, и у них такой специальный статус, действительно. Но вот нормы, о которых я говорил, у них статус такой же, как и любых других языковых норм.
Я спрашиваю скорее о разной степени авторитетности. Могут различаться указания в разных учебниках, школьные учебники, церковно-славянские.
Ну, значит, опять, тут очень важно, это примерно вот как с орфографией, как с любыми нормами. Различие указаний может быть различием норм или различием формулировки этих норм. Значит, варианта два. Либо разные источники указывают разные нормы. Вот реально, что человек реально исходят их авторы из разных рекомендаций. Ну, это разные нормы, и, возможно, в таких случаях следует признавать вариативность нормы. Ну, действительно, в зависимости от степени авторитетности источника. А в случае, если просто разная формулировка одной и той же нормы, но норма может быть сформулирована более или менее удачно. И тогда надо понять, что имеется в виду. Но ясно, что норма читаем, как написано, эта формулировка не эксплицитная и, я даже не скажу, неудачная, но просто недостаточно эксплицитная.
Касательно соотношения текстов непечатанных в гражданской графике и церковнославянской. По крайней мере, в одном месте в гражданской графике есть проблема, которая влияет на произношение. Не во всех книгах гражданской печати, не во всех словах указываются ударения.
Да.
Значит, да.
Да. Значит, когда я говорю церковно-славянский текст, записанный средствами гражданской графики, я имею в виду то, что получается в результате алгоритма перехода. Если говорить про... И тогда ударение, естественно, указано всюду. Если говорить про реальные издания, в которых текст написан средствами гражданской графики, то там, конечно, может не указываться ударение. Кроме того, там появляются свои проблемы. Знаки препинания могут ставиться по-другому. И, кроме того, появляется проблема прописных букв. Но она, вообще говоря, там, может решаться различным образом. Но это не есть та проблема, о которой я говорю. Потому что я исхожу... Вот то, что я говорю, церковно-славянский текст, записанный средствами гражданской графики, я не имею в виду те тексты, которые... вот пишется в готовых молитвословах, изданных. А я имею в виду, скорее, некоторый конструкт, который получится при применении к церковно-славянскому тексту, без изменения знаков препинания, просто вот запись его средств гражданской графики, потому что мы получаем чтение такое церковно-славянского текста, которое не различает ничего, что не различается при записи средств гражданской графики. А чтобы этот текст издать, необходимо решить еще ряд задач, ну, например, связанных с прописными буквами.
И касательно еще гражданской графики, какой именно гражданской графики? Дореформенной или послереформенной?
Для современного языка в послереформенной. И ять, и е совпадают. И, ну, опять, очень трудно, ну, мы можем судить о том, каковы были нормы, скажем, даже начала 20 века, вообще говоря, лишь на основании косвенных свидетельств, потому что эксплицитно нормы не формулируются. Но есть все основания полагать, что ять и е различались, ну, так же, как они различались в русском произношении во многих регионах, есть основания полагать, что их различали в церковно-славянском произношении, и я вот, ну, еще помню людей, которые различали и, ну, смягчали перед ять, не смягчали перед е. И вовсе это не обязательно старогреческое происхождение, ну, скажем, отец Хиллот Шпиллер, по крайней мере, приставку «бес» произносил как «бес». «Бес», ну, «бесконечно». И в русской речи, и в чтении. И там, и там. Ну, «бесконечно», вот это я.
Еще один сейчас вопрос касательно региональности нормы, касательно фрикативного «г». А можно ли, например, для Украины считать этот вариант региональным?
Ну, вообще говоря, было бы можно, но просто в данном... региональная норма, я бы сказал, это следующее. Вот в отличие от регионального узуса, следует различать региональную норму и региональный узус. Региональная норма – это в одном месте предписывается так, в другом предписывается по-другому. Я не знаю, будет ли на Украине воспринято взрывное произношение «г» как ошибка против норм церковно-славянского чтения. Вот если будет, то это региональная норма. А если не будет, то это просто региональный узус. Ну вот.
Да, и касательно качества этого самого фрикативного «г», оно язычное «г» или оно фрикативное «г»? Какие-то здесь есть указания
орфоэпических? Указаний орфоэпических, вообще говоря, нету. И кто, ну, вот, я бы так сказал, по-видимому, норма, я говорю по-видимому, потому что эксплицитно такие указания не делаются. И мне неизвестны случаи, чтобы на этот счет делалась проправка. Говорилось, вот ты как-то произносишь заднеязычно, а не вульгарно. Ну, допустим.
Языка не различали.
Ну, совершенно верно. А это означает, что никакого различия орфоэпического здесь нету. А есть различия фонации, но это то, что, вообще говоря, к орфоэпии даже и не имеет отношения.
Насколько можно вообще всерьез для исследования брать текст, записанный гражданским порядком, с учетом того, сколько нюансов мы при этом теряем? Когда мы говорим, допустим, о путусе и так далее. Потому что в каком-то смысле это, в общем, поправительский вариант.
Значит, еще раз. Тексты, записанные гражданской графикой, никак для исследования не берутся. А рассматривается чтение церковно-славянского текста, разумеется, написанного церковной графикой. Но оказывается, что при чтении вслух, правила чтения вслух удобно представить как имеющие на первом этапе запись текста средством гражданской графики. То есть мы много информации теряем, но эту же информацию мы теряем при чтении вслух. Вот,
поскольку в любом случае понятно, что живая речь, она влияет. Она веками влияла на церковно-славянское произношение и продолжается сейчас. Просто для кого здесь место, все-таки до конца речи понятно,
Значит, да, я бы сказал, понятно, что транскрипция – это запись того, что звучит, безусловно. Вот я делаю следующее утверждение. При построении алгоритма чтения вслух церковно-славянского текста, то есть перехода от церковно-славянской записи к транскрипции, оказывается, что некоторый промежуточный этап представляет собой запись церковно-славянского текста средствами гражданской графики. Но это просто вот некоторый наблюдаемый факт. Если имеются противоречащие случаи, я готов был бы их рассмотреть. Но мне они неизвестны. То есть мне неизвестны случаи, когда средствами гражданской графики не передается нечто такое, что с одной стороны есть в церковно-славянском тексте, а с другой стороны есть в правильном его чтении вслух.
Вот. Ну, с точки зрения, может быть, с точки зрения преподавателя, просто иногда это наоборот, что сбивает.
Не то, что я рекомендую таким образом ровно преподавать. Я просто говорю, как это удобно описать.
Есть такое, как мне кажется, такие
примеры. Вот
это зияние, которое в церковнославянской графике просто мы знаем, что, скажем, слово, ну, есть манера произношения в Матфея, а не в Евангелии, но Николаа, скажем, запись. Если это церковнославянская запись, мы скорее прочитаем Николая. Я не знаю, в чем здесь дело. Психологической подготовленности, восприятия другой орфографии, другой традиции. И еще слово «тьма». В отличие от слова «тьма». В разных изданиях это слово пишется то с «ели», то без него. И существует, я не знаю, насколько стихийное уже правило, что «тьма» — это когда темно, или наоборот, а там «тьма» — это когда 10 тысяч, вот я не помню. Какой вариант? Я своим чирошанам просто бился в усмерть, чтобы заставить их в обоих случаях читать «тьма». Хотя написано, если в современной гражданской графике написано «тьма», ничто не указывает,
что это тьма. Ну, совершенно верно. Здесь вопрос сводится к целому ряду, я бы сказал, к трем моментам. Момент первый. Имеются ли семантические различия разной тьмы? Я думаю, что нет, а что это нечто вторичное. Нет, безусловно. Но, возможно, через какое-то время будет. Но вот с какого... язык меняется, и нормы меняются. Но действительно можно считать, что... я буду говорить...
Там останавливаются деньги, все-таки очень странно.
Это как раз... Значит, то бывают вещи, не связанные с этимологией, не все нормы отражают правильную этимологию. Но опять, в данном случае я бы сказал так. Я бы считал, что семантического различия нет, но очень часто такого рода вещи наводятся. Ну, так же, как в бухгалтерской речи наводится произношение квартал для четвертой части года, вот так, возможно, тут в какой-то момент будет что-то наведено. Но пока я бы считал, что этого нет. Теперь второй момент. В апробированных церковно-славянских текстах вовсе не во всех ель отсутствует. Вот есть и такие, в которых ель присутствует. И тем, ну, вообще говоря, формально, одни из них были бы с ерем, а другие без ера писались бы. А как мы их должны читать, это вопрос спорный. Здесь нормативные рекомендации расходятся. Вот то, что надо читать тьма, а не тьма, это локальная нормативная рекомендация, но вовсе не общепринятая. То есть я и слышал рекомендации, что надо читать тьма. Ну, опять, но это действительно такой очень частный случай. Случай с зияниями – это опять отдельный случай, и опять там орфографически существует орфографическая вариативность, и существует орфоэпическая вариативность, но они просто не полностью коррелируют. То есть, совершенно верно. Ну, совершенно верно, да. Но поскольку, ну, это вот просто некоторый, ну, такой наблюдаемый факт, что существует вариативность двух типов. Отдельно, ну, скажем, отдельно то, что в гражданской графике будет написано как начальное «е». Опять, насколько ютированы все произношения такого рода, это вопрос отдельный, потому что исторически тоже некоторые из этих «е» были не ютированы в начале. И в редких словах существует тенденция, какой-нибудь там Эмилия, в именах собственных, Эмилия или Сфирь, может человек произносить и без ютации. И не факт, что это отклонение от норм. Возможно, это вообще-то вполне такая традиционная. Нет, да, совершенно верно. Но это отдельные вещи, которые легко оговариваются, ну, как бы правило произношения отдельных слов, но так же, как в какой-то момент, ну, это уже из другой области, я специально подчеркиваю, чтобы это не смешивать с орфоэпией. Вот существует орфография. В какой-то момент также вслед за гражданской графикой было принято решение о различении двух омонимов «мир» и «мир», но абсолютно в соответствии с гражданской графикой. То есть и десятиречная пишется в тех случаях, когда «мир» означает «вселенную» или «общину». Различие искусственное, не соответствующее этимологии, ну вот оно было проведено и до сих пор сохраняется в церковно-славянской орфографии. Ну, а в произношении его нет. Но это, ну, такие частные случаи, которые можно легко отдельно оговаривать.
Можно еще алгоритмы пересчета церковно-славянской графики в гражданскую касательно некоторых по типу написания. Вот так то слово, которое мы читаем как Израиль, в подавляющем большинстве случаев, можно сахар подсипывать, но вопрос, как его читать, от чего отталкиваться, от живого произношения или того, что мы можем встретиться в церковно-славянском тексте в полном написании. Так, если мы возьмем самое распространенное издание Несоветской Библии, нынешнего 1900 года, то там во всех случаях и или по типу написания, только в одном месте, там, где он впервые появляется, в месте книги «Бытия», где Иоанн получает сокровище, написано «Израиль».
Да,
отношение, которое теоретически должно давать нам дальнейшее чтение этого слова. В реальности никто так не считает.
Опять, никто это будет преувеличением. читают, но именно из-за того, что слово «подтитловое» возникает сильное влияние современного русского языка. Но вообще говоря, чтение «Исраэль» опять я встречал. И возможно... Ну да, вот... Нет, совершенно верно. Возможно, его и следует считать нормативным, а чтение «Израиль» возникшим под влиянием бытового языка.
Вот тут я могу косо сослаться. Есть руководство 1913 года печатное, где рекомендуется при чтении именно в ряд Исраиль.
Ну вот я ровно это и говорю, пример.
Это зафиксировано как письменный вариант.
Нет, совершенно верно. Просто нету, но мы не можем со 100% основанием говорить, что нормы с 1912 года не менялись. Но я просто говорю, что такие нормы, безусловно, существовали, и более того, и сейчас некоторыми людьми выдерживается. А как описывать чтение «Израиль» как отклонение от этой нормы под влиянием бытового языка, или как некоторую норму, новую норму, еще не победившую, это вопрос отдельный, но опять это вот некоторый частный вопрос, который полезен для кодификаторов. Полезен он вот почему? Потому что большая часть вот случаев такого рода, конечно, полезно их все фиксировать и потом при обучении на них обращать внимание. Причем, возможно, желательно унификация. Возможно, она несущественна. Ну чего? Если угодно, да. Это не факт, что влияние более старой традиции, а не влияние живого языка. Вот я подозреваю, что разумно видеть именно влияние живого языка. Но нет. Как это, генезис, это вопрос совершенно отдельный. А вопрос, как это вот сейчас описывать? Нет, это верно, но генезис не описывает современное восприятие. Это даже если, вот, я бы сказал следующее. Даже если в правилах чтения будет сказано, как говорилось в 1912 году, что следует читать «Исраэль», все равно есть все основания полагать, что в подавляющем большинстве случаев будет чтение «Израиль». Но и это, конечно, не под влиянием более старой традиции, а под влиянием современного бытового произношения, которое, в свою очередь, возникло под влиянием более старой традиции. Это все совершенно не... Существуют вещи, которые... Всякое явление имеет свой генезис, но вовсе оно к нему не сводится, я как бы готов говорить о таком вполне синхронном свете. Как в современном языке это разумно описать и представить.
Спасибо.
Да, спасибо еще раз.
Коллеги, очень хорошо, что у нас такое живое обсуждение, но оставайтесь различать вопросы и дискуссию. Да, вот я надеюсь, у нас будет возможность, может быть, как-то по окончании докладов официально или неофициально, неформально пообщаться. Вот тогда, может быть, мы продолжим уже в таком стиле.